Ну, я делаю объявление, что мы продолжаем цикл встреч по воспитанию веры. И сегодня мы будем говорить о том, как укрепить веру в себе, как ее воспитать в себе. Как, наверное, это ключевой момент.
Смотрите, это работа всей жизни, скажу так. То есть... Я не думаю, что когда речь идет об обычных людях, можно сказать, все, я укрепилась достаточно, можно считать, что мне над этим больше работать не надо. И, как любит говорить мой сын, я полон уверенности Всевышнего, особенно на следующий день после зарплаты. Вот тогда моя уверенность достигает просто предела своего. Так вот, все мы, когда у тебя все дети уже женаты, у всех, от всех детей есть внуки, все устроены, то мы полны веры в то, что шидухим проходят благополучно, и это от Всевышнего, когда зарплата или плата, которую кто-то должен нести, поступила, мы уверены, что он нас кормит, когда мы здоровы и так далее. Когда бывают испытания и тяжелые моменты, это нам всем абсолютно, кроме праведников, очень непросто. Поэтому мы сегодня будем говорить, как же все-таки эту веру в себе воспитывать и усиливать. И с вашего разрешения я хочу начать с того, что слово «вера» на иврите – это «эмуна». Теперь, кто хоть немножко знает самый базисный иврит, знает, что иврит построен на однокоренных словах. То есть корень, и этот корень переходит в различные слова, и они между собой родственные. Так вот, это очень интересно, что одно из слов, которое родственно с корнем «эмуна», это слово «иммун», «тренировка». Так? То есть получается, что вера – это вещь, которую нужно в себе тренировать постоянно. Знаете, вот я даже на грубом спортивном примере могу сказать, скажем, человек достиг каких-то высот в каком-то виде спорта. Если он скажет, все, я их достиг, больше не надо тренироваться и сохранять форму, совершенно ясно, что очень быстро его спортивный уровень сильно опустится и далеко он не уйдет. Так если мы это говорим о физической тренировке, что же говорить о том, когда нам надо тренировать свою душу? Теперь, как тренируют душу? Я попробую предложить несколько способов для тренировки души. Способ первый. Приобрести немножко скромности. И я думаю, что вас удивит, что я начала с этого. Причем, извините, я совершенно не сказала скромность в одежде. Так? Это хорошее женское качество, ходить скромно одетой, но я совсем не это имею в виду. Я говорю научиться видеть себя в правильных пропорциях. То есть у нас очень много претензий к Всевышнему, и мы все время хотим, чтобы он нам объяснил, почему он нам или кому-то другому, или всему израильскому народу что-то делает не так, как нашим умом кажется правильно. Вот мы же четко знаем, как нужно и как правильно. А вот Всевышний почему-то позволяет себе вести себя не так, как мы это хотим. Так вот, сказано, что Моше Рабейну, отец всех пророков, который достиг той близости к Всевышнему, которая недопустима больше ни для кого, и Рамбам говорит об этом, что все остальные пророки видели и слышали пророчество от Всевышнего, как во сне, в каких-то видениях. А Моше Рабейну как будто смотрел в ярко освещенное зеркало. Я еще вернусь к этому зеркалу, то есть он не видел прямиком, он видел некое отражение Всевышнего в нашем мире. Так вот, про этого самого Моше Рабейну написано, что он был скромнейшим из всех людей на свете. А почему так? Потому что так, как он понимал, как ни один человек на земле, величину Всевышнего, так он был способен при всех своих духовных достижениях понимать, как это мало по сравнению с Всевышним. А мы ничтоже сумнящиеся требуем, чтобы Всевышний нам дал в докладе и объяснил, как он управляет миром. И на меньшее мы просто не соглашаемся, что он действует не по нашим планам. Так вот, меня всегда изумляет. Я знаю кучу людей, которые себя считают очень культурными и образованными. Но когда ты им задаешь какой-то вопрос вне их специализации, они тебе отвечают, это, так сказать, я это не знаю и в этом не разбираюсь. И я же не обязан знать и понимать все. Я только вчера столкнулась с примером до смешного. Значит, я задала группе женщин вопрос, готовы ли все проэкзаменоваться на таблицу умножения. И сидела там женщина, у которой докторат по русской литературе. И сказала я нет, для меня математика это всегда было за пределом моих возможностей. Так я надеюсь, что всем понятно, что женщина, которая сделала докторат, она не безграмотная, она человек культурный и так далее. Но ее не беспокоит то, что математику она знает плохо. Так вот, мы готовы это принять буквально во всем, кроме всего ничего. Строение мира и его управление. Вот здесь мы хотим, чтобы нам на нашем ясельном, извините меня, я не готова нам давать по сравнению с даже существованием тысячелетия. Так человечество существует уже почти 6 тысячелетий. А я вот потребую, чтобы за мои 60 лет, то есть 1% этого времени, так мне бы объяснили, как Всевышний управлялся с человечеством на протяжении всего этого времени. И объяснили так, чтобы мне все стало ясно и понятно. Так вот, первое, это действительно скромно понять, что есть вещи, которые нам недостижимы. Второе, и тут я опять выйду на слово «вера», «эмуна». От этого же корня у нас на иврите, да и на русском они однокоренные слова, есть слово доверие, эмун. То есть давайте выработаем в себе немножечко доверия к Всевышнему. А для этого чуть-чуть погрузимся в собственную историю, не надо чужих. И я ручаюсь, что человек, который честен с собой, скажет: ой, я вижу, как на меня повлияли какие-то события моей жизни, как то, что мне казалось большой неудачей и огромным провалом, на самом деле оказалось для меня помощью, спасением и успехом. Так если я в каких-то вещах это вижу, и я предполагаю, что можно найти немало таких вещей даже в самой сложной и тяжелой жизни, если только не сосредотачиваться только на трудностях этой жизни, так раз так, то, может, я могу Всевышнему дать какой-то шанс, что и остальное, что в моей жизни происходит, имеет смысл, оно не просто так, потому что Всевышний, извините за грубое выражение, ищет, как сделать мне какую-то пакость. Если человек учится этому доверию на базе того, что с ним происходило раньше, и напоминает себе об этом постоянно, у него есть шансы и в следующей тяжелой ситуации сказать себе: окей, понял, я знаю теперь, зачем это происходит, и продолжить с этим. С вашего разрешения я хочу привести пример из собственной жизни. Значит, я много лет не работала. Муж мой считал, я ему сегодня за это очень благодарна, что мама маленьких детей не может разрываться между домом и работой. И, значит, он брал на себя, скажем так, ответственность за материальную сторону нашей жизни, а мне давал возможность гораздо больше посвятить себя семье и детям. Но на каком-то этапе я начала искать работу. Теперь, мой диплом на тогда, на тот момент, что это было, а это было через 11 лет после свадьбы, был дипломом в области хинух миухад, special education. И, значит, я была убеждена по своему опыту как студентка на практике за 11-12 лет до этого, что мне никогда не удержать дисциплину в классе. И искала в области хинух миухад, дети с особенными учебными трудностями, есть очень много такого, индивидуальное преподавание. И открыли тогда в Иерусалиме некий центр для детей им ликуей ламида, learning disabilities, так с затруднениями в учебе. И я направилась туда. И вроде, значит, не очень удобно, потому что это работа во вторую половину дня. Но мне, она взяла у меня интервью, узнала, что я не работала, у меня оказался дополнительный плюс. У них там было много детей из хасидских семей, с которыми на идиш нужно было разговаривать, а у меня есть идиш. вроде мы договорились, что я получаю эту работу. Я уже даже нашла, кому я буду отправлять детей во вторую половину дня. И жду, когда же мне позвонят, когда начинаем, есть такое понятие подготовительные дни, 27 или 28 августа, я уже не удержалась, и звоню директору и говорю, что я бы хотела знать, когда нужно прийти, как готовиться. Она начинает заикаться, мяться и говорит, мне мы взяли на твое место кого-то другого. Я говорю, так, прекрасно, а почему мне не сообщили? Да, вот каждый день собирались, ну, забыли, не успели, извини, пожалуйста. То, дорогие женщины, я вешаю трубку и начинаю рыдать, потому что иди ищи где-то работу 27 или 28 августа, когда 1 сентября начинаются занятия. Звонит мне моя близкая подруга и слышит, что я плачу. И говорит, нет, ты знаешь, что это даже хорошо. Я говорю, интересно, можно узнать, что в этом хорошего? Да, говорит, ты мне рассказывала, что у вас сейчас ремонт и переезд на другую квартиру и так далее. Это очень не вовремя начать работу в такой тяжелый период. Я говорю, так, это, конечно, звучит очень мило, а что потом? Ну, мне говорят, ну как? Потом праздники. Праздники – это тоже очень плохой период для того, чтобы начинать работу. Я уже довольно рассерженная ей говорю, а после праздников? Она мне отвечает, а после праздников Бог тебя любит, будет что-нибудь хорошее. То я не могу сказать, что я прониклась такой верой в то, что будет что-то хорошее. Но что же делать? Пока что есть ремонт, пока что идут праздники. Чуть ли не в последний день праздника, Хол ха-Моэд, Суккот, у нас же Суккот, это праздничная неделя, а вот перед самым Симхат Тора. Я встречаю соседку моей свекрови, которая учительница в начальной школе в Иерусалиме. И она говорит, что в средней школе, я сейчас добавлю что-то, 91-й год. Так, кто израильтянин, знает, что это год пика Алии из России. Так вот, она говорит, что в средней школе у них есть очень большая группа русских девочек. Позвони туда, может, им нужен репетитор, учительница, какая-то помощь. Я звоню, веду разговор с ответственной за эту русскую группу. Она задает мне несколько вопросов и говорит, а завтра ты сможешь прийти? Я говорю, когда скажешь, тогда приду. Я прихожу, мне говорят, вот посиди с этими двумя девочками, займись с ними по Торе. Так я сажусь, мы занимаемся по Торе. Девочки мне говорят, первый раз вместо китайского. Это просто и понятно. Огромное спасибо. И бегут это докладывать, это и ответственно. На следующий день мне предлагают работу. Правда, очень-очень низкооплачиваемую, но все-таки в одной из самых лучших иерусалимских школ. И 3 года я там проработала с этой группой русских девочек и набралась практики и опыта. А теперь самое интересное. Если бы я туда позвонила перед 1 сентября, я бы никогда эту работу не получила, потому что они планировали, чтобы девочки сидели в обычных классах, и как бы впитывали в себя иврит и обучение. И за месяц перед праздниками поняли, что в 10, 11, 12 классе это не работает и нужно по гуманитарным предметам, а особенно по лимуде и кодеш делать группу. То есть, если бы не то, что я ждала работы на вторую половину дня в области special education, я бы непременно бы туда дозвонилась, получила бы отрицательный ответ, и мне бы в голову не пришло обратиться туда опять после праздника. Так вот, это пример, как Всевышний вел за ручку, так и все мои рыдания оказались... Не то, что впустую, а что это был тот способ, который Всевышний меня, в конце концов, привел в ту нишу, в которой я, видимо, должна работать, потому что я уже 30 лет работаю с людьми, выходцами из России. И 20 с лишним лет преподавала в школе. Так вот... Поэтому, когда что-то случается, теперь я даже не пытаюсь кому-нибудь сказать, что с тех пор все, что происходит, я всегда способна сказать, как говорили наши великие мудрецы, «гамзула и това», и это хорошо. Это отмечают двух мудрецов, что у них был особый уровень веры, Нахум Ишгамзу и Раби Акива, которые вот что бы ни случалось, всегда говорили, что это к лучшему. Так если даже мудрецы это отмечают особенным образом, то понятно, как это нелегко. Но... Когда это мы себе опять повторяем, опять напоминаем, опять тренируем себя, постепенно все-таки становится гораздо быстрее сказать себе «Окей, это сейчас тяжелое испытание, но надо надеяться, что Всевышний хочет нам только хорошего». То это, так сказать, второе, что необходимо. Теперь третий способ. Женщины, дорогие, учиться, 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 как завещал нам великий Ленин. Я люблю коммунистические лозунги, потому что как лозунги они хорошие, жалко. Что то, что скрывалось за лозунгами, было ужасно. Но лозунг «учиться» – он самый верный лозунг по жизни. Написано, что в будущем «тималэ гаарец даат ашем» – наполнится земля знанием Всевышнего. И мой отец Зихроно Левраха нам всегда дома это подчеркивал. Он говорил, обратите внимание, не верой, а знанием. Чем больше человек учит, чем больше человек знает, чем больше он понимает, тем сильнее становится его вера, потому что он видит руку Всевышнего во всем, как мы с вами говорили на первых уроках. Когда ты учишь еврейскую философию, когда ты учишь Танах, ты наполняешься преклонением перед этой бесконечной мудростью. И ты начинаешь ценить мудрость и понимать, что тут я немножко убежу скромностью, что если люди, которые по своим способностям абсолютно гениальны, всю жизнь посвящают изучению Торы, им все еще есть чего учить, значит, я не могу вот так вот, значит, с пылу, с жару все понять, во всем разобраться. В это надо вкладывать, заниматься собой, учить себя. Еще, и сегодня, слава Богу, есть столько методов учить. Кому тяжело найти подходящую литературу, есть столько лекций, столько уроков. Чем глубже человек учится, чем больше он изучает все, что связано с иудаизмом, тем больше он проникается верой Всевышнего, кроме одного случая. И вот это последнее, о чем я сегодня хочу говорить. Можно учиться и не научиться ничего. Можно приобрести знания и при этом продолжать утверждать, что ты атеист. Потому что еще одно качество, над которым надо работать, это внутренняя честность и порядочность. Есть такой очень-очень знаменитый раввин, ему уже сильно за 80, который в какой-то степени в наше время повторил историю Рабби Акивы, только еще в миллион раз страшнее. Это рав Ури Зогар Шалит. Рав Ури Зогар 40 лет тому назад, когда ему исполнилось 40 лет, был самым известным израильским артистом и режиссером, снимал фильмы, жил очень богато и был на вершине своей славы. И как сам он говорит, не пропустил ни одного греха, которое театрально-киношная жизнь позволяет. И в это время кто-то из его друзей сделал чугу, то есть приехал в Иерусалим. Пошел тут в одну из ешив. Про того я не знаю, каким образом он к этому пришел. И Ури Зогар, тогда еще Ури Зогар, поехал его навестить. И когда он с ним встретился, он его отвел к раву Зильберману в старом городе. И как Ури Зогар сам потом про себя это рассказывал, в своей книге писал, после нескольких дней, когда тот ему посвящал каждую свободную минуту, то есть он ему за несколько дней устроил такой семинар для одного человека, он его полностью убедил в том, что Тора – это истина, и ее заповеди надо соблюдать. Так вот, меня всегда потрясает больше всего в его истории то, что он в своей книге написал. Он говорит, это был самый страшный и черный день моей жизни. Потому что я понял, что мне придется бросить все и начать с нуля. Мне придется отказаться от всего, что было в моей прошлой жизни, потому что оно совершенно противоречит этим новым принципам. Это было ужасно, но я не мог лгать себе. Так вот, с тех пор человек уже 40 лет учится, И я думаю, что он на сегодняшний день огромный знаток Торы. И он, в общем, не очень много о себе разговаривает, потому что он всегда говорит, что ему еще нужно заполнить 40 лет пустоты. Но вот это вот честно. И, кстати, он говорит про себя неоднократно, что сегодня он самый счастливый человек на свете, потому что он занят своей духовной жизнью, и она каждый день в ней есть обновление, новинка и так далее. И он ничуть не жалеет о своих прошлых достижениях. Наоборот, он лично их очень стыдится. Хотя я думаю, что вот если написано, что человек, который сделал чуву от любви к Всевышнему, то есть его раскаяние было не из страха, а из желания выполнять волю Всевышнего, его грехи превращаются в его заслуги. Я когда знаю биографию Рава Ури Зоара, я хорошо понимаю смысл этой фразы. Но это требует огромную моральную порядочность и честность. То есть, когда человек уже честен с собой и честен Всевышним, он действительно начинает получать радость от этой жизни, она его наполняет смыслом, его душа радуется и расцветает. Но первый шаг, очень многие люди предпочитают себе сказать, а зачем оно мне все вообще сдалось? И смолчать, и не видеть, и говорить себе, что дважды два это не четыре, а вообще керосиновая лампа. И поэтому я своими ушами слышала лекцию профессора по биологии, который объяснял какое-то явление природы, про которое он говорил, что нет никакого реалистического варианта объяснить. Но это факт. Природа это сделала. Потому что если ты слово «природа» заменишь словом Всевышнего, тебя это обязывает. А ему обязываться не хочет. Так вот, если мы проверим себя, насколько мы искренни, тогда можно говорить, и это очень важно, как обязываться постепенно, как не пытаться, так сказать, все свое прошлое отрезать и начать с нуля. Сегодня уже выработаны методы, и людям говорят идти постепенно. Но вопрос, хочу ли я идти к Всевышнему, или хочу я побыстрее сбежать от всего и закрыть глаза. И если мы применим все методы, о которых мы сегодня говорили, то мы, наша вера будет расти, а мы духовно будем продвигаться. И повторяю опять, это работа всей жизни. И для этого мы сюда не как бабочка-однодневка пришли выложить яички и умереть, а на довольно продолжительный срок для того, чтобы каждый из нас мог максимально развить свою душу, чтобы она вернулась к Всевышнему с заслугой быть близка к нему. То на этом этапе я открыта для вопросов.
Спасибо большое, Рабанит Ципора. Мы в шаббат, когда читали Парашат Шаво, я сейчас точно не могу вспомнить фразу, вот очень хотела ее процитировать, но сейчас я не найду. И там было сказано, что все дни жизни своей, как вот там дальше, будь на правильном пути, не сверни с пути моего, своего. Рабанит Цепора, вы меня слышите?
Я вас слышу, я не очень знаю, что именно вы имеете в виду.
Хорошо. И еще я хотела сказать, знаете, из этой истории, я вижу вот этот длинный вопрос, я хотела сказать, что вот эти две девочки, которым вы преподавали Тору, я думаю, они даже, я не знаю, чего они заслужили, но это большой-большой для них сход, что именно вы преподавали им Тору. Вы с ними поддерживаете связь? Вы знаете,
они, смотрите, я скажу так, большая часть этой группы, они не религиозные, но они несколько лет назад праздновали 20 лет своего выпуска и разыскали меня и пригласили, и для этого закупили все продукты на самом высоком уровне кашрута. И все говорили одно, что даже если мы не встали на путь соблюдения заповедей, у нас есть уважение к иудаизму и уважение к людям, которые это соблюдают и ведут такой образ жизни.
Здесь очень-очень длинный вопрос. Как я поняла, вот я первый пример успела прочитать. Здесь говорится о том, что сосед религиозный перестраивает свою квартиру и сносит несущие стены основные. И когда к нему обратились соседи и попросили этого, ну, как бы объясняли, что это опасно, он говорит, безрат ашем, надо полагаться на Всевышнего, что будет все хорошо.
Да, а дальше угрожают соседям, которые пытаются обратиться к властям и ведут себя безобразно. И вопрос, или это называется битахон башем? Нет, это не называется уверенность Всевышнего, это называется безответственность, халатность. И использование, как бы сказать,
положение.
Знаете, скажу, нет, я скажу это в той форме, о которой я всегда думаю, что умный человек своим безверием не может так навредить человечеству и окружающим, как дурак, пользуясь какими-то религиозными терминами и машущий якобы псевдорелигиозными флагами. Понятно, что ничего общего с битахон башем это не имеет. В Торе есть митва. Ушмартим одланам шотейхэм и оберегайте ваши души. Очень-очень. И люди, которые все эти правила нарушают, им плевать и на Всевышнего, и на окружающую среду. И шляпа у них, наверное, очень религиозная, борода тоже, костюм тоже. А вот насколько они сами религиозные, это я уже не знаю.
Спасибо. Дорогие наши участницы, у вас есть уникальная возможность задать вопрос Рабанит Цепоре. Для этого вы можете написать здесь в чате, либо в рубрике «Вопросы и ответы», либо в комментариях в соцсетях, но лучше всего зайти к нам здесь в Zoom и задавать вопросы здесь, ну и, конечно же, поднять руку и задать вопрос лично. И, по-моему, у нас есть поднятые руки, и не одна. Здесь есть очень непонятное название, это давно уже поднята рука. Вы либо себя переименуйте, либо напишите мне, о чем вопрос, чтобы я вам включила микрофон. А я включаю микрофон Ирине. Ирина, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Большое спасибо, Рабанит. Люди. Рабанит, извините.
Цепорим.
Да. Добрый вечер.
Знаете, вот всегда есть, называется, как-то, как это называется, зеркальные уроки, когда ты о чем-то думаешь, и тебе на эту тему дают урок. Как, наверное, у многих так. Очень актуально. Скажите, вот три, как вы говорили, ритуалы, которые у него есть, я посмотрела сейчас по углам, но там есть у него, может быть, как вот на YouTube какие-то его выступления?
Не знаю, и если да, то они будут только на иврите, он не говорит по-русски ни одного слова, и я не уверена, какой да, будет уровень английского.
Ирина, извините, вас очень плохо слышно, вы прерываетесь. О, Ирина у нас исчезла. Так, Рая, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Рая, мы вас слушаем. Ирина появилась опять, давайте. Ирина?
Да, это, видимо, не знаю.
Вы знаете, вас что-то очень плохо слышно. Вас прерывает.
Кто-то было не всегда хорошо, не знаю, чего сейчас. Но плохо, но тогда не будет. Все равно плохо.
Плохо. Очень плохо есть какое-то эхо. Ириночка, может, напишите тогда вопрос, а Галит его первым пропустит.
Хорошо, извините, прошу на сегодня.
Окей. Да, спасибо. Рая, вы с нами, вы можете подключиться или у вас не получается? Угу. У Раи пока нет. Так, Элдин. Элдин, говорите, пожалуйста. Тоже нет. Так, ну, тогда... Тут, Элдин опустили руку. Так, хорошо. Урая, у вас до сих пор есть возможность задать свой вопрос. Так, тут есть вопрос в чате. Особенно сложно верить, когда что-то зависит от другого человека. Начинаешь злиться на него. Почему он не сделал или сделал не тогда, когда ожидалось?
Вот об этом наши мудрецы говорят без конца. Не полагаться на людей, а полагаться на Всевышнего. В фильме эта тема повторяется без конца. Люди, которые для себя умеют сказать, и это очень-очень нелегко, что этот человек он только посланник чего-то, что должно произойти или не произойти, злятся гораздо меньше, раздражаются гораздо меньше, потому что они говорят, окей, это не из-за него. Он несет свою ответственность, если он что-то пообещал, делает или не делает не так. Но то, что со мной происходит, это не из-за него, а из-за того, что Всевышний так решил. Я по себе знаю, что каждый раз, когда мне удается сказать себе эту фразу в сложных ситуациях, я как-то расслабляюсь и успокаиваюсь. тут хороший вопрос. Я просто не могу им поступиться с разрешения Галит. А вот мы с мужем чистокровные евреи, дети, ничего не соблюдаем. И он, я понимаю, это Всевышний, когда это видит, ничего не говорит. Я на одной из лекций говорила, что если мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора, то система, при которой в шаббат включаешь свет, а тебя ударяет током, превратила бы людей из людей в роботов, потому что никто бы не хотел, чтобы их било током. И из страха, что будет бить током, видимо, бы не включались. Так вот, Всевышний дает человеку свободу выбора. Не пошлет ли он никогда намеков на то, что он за вами очень соскучился и хочет, чтобы вы проснулись от своего неверия? Кто его намеков долго не понимает по-хорошему? К сожалению, в нашей жизни нам иногда намекают по-плохому. Рассказывал мой папа когда-то, и не дай бог, я не хочу никому угрожать и желаю всем дожить до 120 лет благополучно, здоровыми, целыми и богатыми. Но был у него еще в Черновцах после войны, у моего дедушки был друг, который знал про дедушку, что тот религиозный, и спорил с ним, вот он полный атеист, наука доказала, что это все ерунда, религия опиум для народа и так далее. И ни про кого будет сказано, этот человек серьезно заболел, и дедушка послал моего отца навестить его в больницу. И папа рассказывает, я иду, и уже, говорят, в коридоре слышно. Найхорошим идише, на который он вдруг перешел, на мама и лушин после того, как он на этом языке отставших от жизни евреев не разговаривал долгие годы, был убежденный коммунист. Рибойный шелойлом, томер дист мирнешелхен, верит мирнешелхен. Господи, хозяин мира, если ты мне не поможешь, кто же мне поможет? Так вот, куда-то и наука ушла, и атеизм ушел, и коммунизм ушел, потому что человека очень сильно приперло к стенке. И очень часто... И людям очень тяжело это принять, но несчастье, они путь Всевышнего позвать нас к себе. И радости в нашей жизни – это путь позвать нас к себе. Так когда мы не замечаем радости, и мы не благодарим, иногда бывает, что нас зовут и другими способами.
Спасибо большое. Вопрос с Ютуба. Нас там смотрит больше 45 человек. Спасибо большое. Как смирить гордость в случае успеха в каких-то делах? Умом понятно, что все подарок Творца, но дурное начало часто пересиливает.
Замечательный вопрос. И не вы первая, это известно, что у успеха всегда очень много отцов. А вот неудача, она круглая сирота. То есть, если у нас что-то не получается, мы обычно не говорим себе, что это из-за нас, а начинаем обвинять окружающую среду. Так вот, своему дурному началу очень стоит напомнить, что я, конечно, очень успешная. И, скажем, про меня, к моим лекциям очень прислушиваются. Но, не дай бог, с человеком бывает всякое, не подготовился, не сумел зайти в Zoom. И сколько ни пробует, не получается. И хоть ты подготовила очень удачную лекцию, ничего не выходит. А иногда просто ощущаешь, я это забыть не могу. Я когда-то мало подготовилась к уроку. Еду, это еще до короны, еду и думаю, Рибоно Шелолам, Всевышний, пожалуйста, только чтобы это не был один сплошной позор. Я просто умоляю, чтобы урок шел. Вот я начинаю урок. И один метраж по ходу вспоминаю, который очень подходит. Какую-то хасидскую историю, какую-то поговорку. И вот я даю урок, а задней мыслью у меня в голове проходит, Рибоно Шелолам, ты совсем неплохо умеешь давать уроки. То есть идеи, которые ты мне подкидываешь одна за другой, оно хорошо работает, и это получается. Так, а я это потом рассказала своему сыну, который не раз дает лекции. И он мне сказал, мама, мне это ощущение знакомо очень, что вот ты стоишь, а Всевышний тебе как будто слова в рот вкладывает. Но, говорит, надо помнить, что когда мы очень долго готовились и вроде все расписали, и все идет по плану, это тоже благодаря Всевышнему, потому что могли произойти самые разные вещи, которые этим планам могли помешать. Смотри, параграф короны, все, что было во всем мире, запланировано на последние 2 года. А как запланировано, значит?
Спасибо большое. Сейчас я смотрю еще вопросы. Пожалуйста, наши дорогие участницы, будьте активнее, не упускайте возможность. Так, я пока не вижу вопросов. Вот тут подсказали книгу, да, я перепостила. Ага.
Да, «Выбери жизнь» Ури Зоара, издательство «Швутен».
А, это на русском
языке. Это та книга, о которой я говорю.
Угу. Но в какой-то момент ведь ты и начинаешь понимать, что все, что в жизни происходит, у меня сейчас вот такая, когда что-то случается, первая мысль, почему мне, почему не вот за что, почему как, а вторая, то есть я ее стараюсь отогнать, а вторую пытаюсь сказать, а что мне Всевышний этим хочет сказать? Что, и вы знаете, как-то вот так раз, и клубочек разматывается, ты берешь за этот хвостик, тянешь, и все, и ты вообще понимаешь всю логику, и понимаешь, как это вообще все правильно, что именно так сложилось, именно это к тебе пришло, именно вот так, а не по-другому. И даже самые неприятные вещи.
Я вам очень... очень за это благодарна. Я когда-то слышала от одной женщины, которая сказала, я никогда не задаю вопроса, почему. Так? Мой муж говорит, в Тилиме написано, «Лама йомру агоим». Так? Там дальше идет пасук, но смысл этих слов, почему говорят народы. Он говорит, слово почему, оно не еврейское. Евреи спрашивают, зачем, как Галит сейчас сказала. Так, как только спрашиваешь, зачем, все становится по-другому. И вы знаете, даже в душе все становится совершенно по-другому. Я опять себе позволю очень личную историю. Последние годы моей мамы, о которой я тут рассказывала в конце прошлой недели, были жуткие. Она была полностью парализована, она не говорила, и даже перевернуться сама с боку на бок не могла. За ней ухаживала очень преданная и верная женщина, которая с ней жила. Она ее знала в хорошие времена, и, значит, правильно, мы, конечно, платили, но ухаживала она за ней бесподобно. И я каждый раз, когда приезжала, видела ее состояние, видела, как ей плохо. Мне это делало так плохо на душе. Я каждый раз хоть немножко старалась утешиться словами одного из словами своего директора в школе, когда я еще совсем девчонкой была, он нам говорил, чтобы вы знали, бывает состояние родителей, когда они живут только для того, чтобы их дети продолжали выполнять заповедь почитания родителей. Но у меня все время было ощущение, а за что же это она, бедная, мучается? Ну ладно, я хоть наживаю почитание родителей, а она. И, так сказать, мысли о том, что это искупление в этом мире, что все, что хотите, мне плохо помогает. И вот я как-то еду в автобусе, и едет там жена раввина, главы Койлела, в котором мой покойный папа долгие годы учился, рав Моше Петровер, я думаю, что и среди русской публики его очень многие знают, и я встречаю его жену в автобусе, и она маму хорошо знала в ее лучшие годы, и она меня про нее расспрашивает, я, значит, говорю, все ужасно. И она начинает задавать настолько точные вопросы, что я понимаю, что она с этой ситуацией знакома очень близко. Я ее спрашиваю об этом, она говорит, да, мы с моим отцом прошли то же самое. Я, значит, вздыхаю. Она мне говорит, у детей есть возможность выполнять мицват кибуд горим. Я вздыхаю еще глубже. А она мне говорит, а ты знаешь, зачем? Я на нее смотрю и говорю, а есть зачем? Она говорит, да, это путь к окончательному избавлению еврейского народа. Потому что говорят, что народы мира, которых символизирует Эйсав, держатся благодаря той заповеди почитания отца, которую Эйсав выполнял на протяжении стольких лет на таком уровне, что наши мудрецы говорят, что мы все должны учиться у Исава, как почитать отца. Так вот, говорит, мы должны доказать, что мы умеем почитать не меньше и не хуже. И весь еврейский народ собирает схует добрые дела, чтобы пересилить силу Исава. Вы знаете, я согласна, что это объяснение для человека верующего. Но мне оно очень помогло, потому что в ситуации, в которой я ощущала, что она выше моего понимания и мне ужасно болит, появился какой-то смысл на моем человеческом уровне.
Спасибо большое. Я сейчас попытаюсь прочитать вопрос, который латиницей прислали. Не очень мне понятно. Часто, когда неудачи,
чувство, что Всевышний,
да. Что Всевышний
вмешивается, все зависит от тебя. Его... А когда удача, это он вмешивается или не он? То есть, либо что... я понимаю, что
есть
он вмешивается и тут, и там, то в это время нужно больше молиться или действовать. Угу. Нужно и то, и другое. Нужно молиться, чтобы действовать правильно. И просить, чтобы те поступки, которые мы делаем, шли бы на пользу.
Спасибо. Роза, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос. Так, у Розы не получается пока. Я прочитаю очень красивый вопрос. Как научиться быть сосудом для принятия самого лучшего от Всевышнего?
Вот это и есть та работа нашей жизни, о которой я все время говорю. Но для того, чтобы принимать от него все самое наилучшее, первое – это научить себя, что наилучшее от него. Это не мои такие великие заслуги. Я талант, я способный, я сильный, я умелый. Теперь, женщины, на практическом уровне мудрецы наши советовали читать ежедневно то, что называется Игерет Рамбан, послание Рамбана своему сыну. Так вот, я не могу сказать, что я это делаю ежедневно, но время от времени я стараюсь это перечитывать, потому что он пишет там своему сыну: «Дорогой, ну чем тебе есть гордиться? Если ты богатый, то это Всевышнего, это может уйти в любую минуту. Если ты умный, так с тебя за это спросится больше других. Все, что ты получил, это подарки. Все, чем ты можешь, так сказать, гордиться, это если ты все это выкладываешь на пользу службы Всевышнего». Так вот, Рамбан был одним из величайших мудрецов еврейской истории. Если он это говорит, то что нам говорит? Тут очень хороший вопрос. Как заставить себя молиться, если нет желания по сидуру? Очень-очень сложно уделить время амиде. Я глубоко убеждена, что это не просто сложно. Для мамы детей это необыкновенно сложно, потому что это самое замечательное время что-то испортить. Детям я имею в виду. Мама не может потерять. Детей нет, даже для самой себя это тяжело. Тяжело ежедневно повторять тот же текст, тяжело в него вдумываться. Но я посоветую две вещи. Во-первых, что бы человек ни делал, перед этим своими словами попросить Всевышнего, чтобы это получалось хорошо и удачно. И чтобы то, что он делал, шло ему на пользу. Во-вторых, для того, чтобы приучить себя к стандартной молитве, выбрать какой-нибудь очень небольшой отрывок, сказать который отнимает 5 минут, не дольше, и стараться держаться ежедневно в стандартной молитве по сиду только на этом отрывке. И если человек чувствует, что он еще на это не способен, то пока продолжает просить и молиться своими словами.
Ваня Цыпова, у меня есть личный вопрос. Когда мы молимся, вот я сейчас поймала себя, я была в Иерусалиме, и ну, мы ходили в такие места, где молиться, и можно было, и так далее. И вот ты молишься, и ты перебираешь всех своих родных, ты делаешь все просьбы за каждого члена семьи, за всех своих подруг, за всех знакомых, за больных, за всех, всех перечислил. И в конце я ловлю себя на мысли, что о себе я не замолвила ни слова. Ну, только ради вот в таком контексте, что помоги мне не злиться на детей, помоги мне сохранять шалом-байт. То есть, опять-таки, все ради детей, там, да, чтобы я была хорошая мама для них. А как научиться вот молиться за себя? Как вообще перестать этому стесняться, что ли? То есть как вообще это правильно? Ну,
во-первых, одна из самых главных понятий, это что мы это воспринимаем как какой-то эгоизм или что-то, скажем так, а заслужила ли я, чтобы Всевышний услышал мои молитвы? А то, о чем я молюсь, оно не чересчур маленькое, не чересчур мелкое. И мы должны понимать, молитва – это наша связь с Всевышним. И он хочет, чем больше мы к нему обращаемся, тем ближе наша связь к нему. Я вам скажу так, в моих глазах мама, у которой ничего не просят, ее оставляют покое полностью, очень-очень заволнуется, почему это дети целый день ничего не просили. Может, они больные, может, они на что-то обижены, может, что-то не так. Потому что нормальное состояние ребенка – это что-то просить у папы и с мамой. Так вот, я опять повторяю то, что я говорю всегда. Мы маленькие дети. И можно сказать Всевышнему, когда мы просим о каких-то капризах. Женщины, дорогие, я иду делать покупки. Я не говорю в продуктовый магазин, но скажем, при моей не самой прекрасной фигуре я иду. Так, извиняюсь. Так, мне самой замечательной фигуре я иду и молюсь, чтобы я нашла на себя новые вещи, которые на мне будут хорошо сидеть. Ах, какая мелочность! Нет, не мелочность. И тем самым я себе напоминаю, что даже такая вещь полностью зависит от Всевышнего.
Спасибо. То есть, любое наше действие, это наш внутренний диалог со Всевышним постоянный. Это и есть.
Совершенно верно.
Ну вот, например, вот мы сейчас собираемся в очередную партию нашего отпуска, да, на неделю. И я говорю всех, так, я себе говорю, мы сядем за стол, я скажу каждому ребенку, что я от него ожидаю. Я поговорю с мужем, что я от него ожидаю. А на самом деле я должна просто просить Всевышнего, чтобы у меня был хороший отпуск, и все.
Нет, не все. Я думаю, что очень важно составить план, обсудить, сделать это все, а дальше попросить Всевышнего, чтобы это все получилось к лучшему, и чтобы было хорошо и приятно.
А настроение детей это может Всевышний контролировать? Ну, регулировать, скажем, не контролировать, а регулировать. Или нет?
Может все на себе. Он может мне послать нужные слова для того, чтобы отрегулировать их настроение. он может сделать нашу поездку поездкой без пробок. Он может сделать так, что у детей будет с самого утра хорошее настроение. И все это будет выглядеть очень обычно и естественно. Но это будет его вмешательство, его рука. Я вам хочу сказать. Я уже говорила здесь неоднократно, что перед короной мы успели осуществить мою мечту съездить в Москву и в Петербург и посмотреть. Я долгие годы об этом мечтала. Так вот, мой муж со мешочком сказал, что я уехала на 3 недели раньше. Потому что я очень много часов проводила за компьютером, планируя, в какой день, куда, что посмотрим. Везде, где можно было, заранее заказала билеты. Короче, я, так сказать, очень-очень организовала это все. А дальше я ежедневно молилась Всевышнему сделать так, чтобы эти планы осуществились. Да, я знаю, что эта поездка – это сплошная ерунда. Но мне так хочется эту конфетку. Я должна сказать, что меня побаловали по всем статьям. Это было прекрасно, включая погоду, о которой я, естественно, не просила, потому что я себе сказала, все-таки нельзя всю Россию ставить под мою экскурсию. Так. Кстати, я не знаю, просить можно было, но я как-то не посмела. Ну и погода была прекрасная.
Спасибо. Автор вопроса по поводу сосуда, как научиться быть сосудом для принятия самого лучшего от Всевышнего, еще дополняет. Как я понимаю, ой, извините, это не то, сосуд пустой должен быть, наверное, чтобы он мог наливать.
Смотрите, пустой от гордыни, пустой от самомнения и наполненный верой в него, она тогда туда хорошо впитывается то, что он наливает.
Спасибо. Пожалуйста, повторите, что нужно читать ежедневно по Рамбану.
Не Рамбам, а Рамбан с Нуном. Так? Это называется Игерет Рамбан. Письмо, которое, наставление воспитательное, которое Рамбан пишет своему сыну. Теперь я прошу учесть одну маленькую деталь. Оно написано 800 лет тому назад. Поэтому есть там вещи, что всегда иди с опущенной головой, не поднимай глаза на окружающих. В наше время люди вас заподозрят не в полной нормальности, так? Я не уверена, что нужно каждую букву этого письма исполнять слово в слово. Но прочитать его о смирении, гордыне и задуматься, вот это очень-очень полезно.
Спасибо.
То есть я как раз сегодня слышала от Рава Гидали Шестака, он говорит по-русски маймонид и нахманид. Так вот это нахманид.
Как я понимаю, мы просто забываем обращаться к Ашему даже по мелочам.
Совершенно верно.
То есть вера – это именно понимать, что даже пуговицу пришить, мне нужна помощь Всевышнего.
Абсолютно, да? Верно. И я, Галит, я тут рассказывала когда-нибудь про свеклу на блюдечке с голубой каемочкой или нет?
Ну, я не помню. Может быть, сейчас в процессе вспомню, но я уверена, что есть люди, которые не слышали точно.
Окей, тогда расскажу. Это не моя история. Это Лейчка Шухман. Так? Значит, она хорошо пишет, и у нее есть рассказы, она разрешила мне пересказывать. Значит, у нее есть рассказ на тему о, скажем так, гостеприимстве перед шаббатом. В общем, героиня рассказа была крупной специалисткой по шубе. У них должны были быть гости на шаббат, а ее коронный номер была шуба. Так, а шубу, как известно, без свеклы не сделаешь. То есть, я, честно говоря, у нее первый раз и увидела этот термин и поняла, что это винегрет с селедкой, так? Но, значит, кто знает, это для тех, кто, может, не знаком с этой терминологией. Но там рецепт обязывает свеклу. И она всегда знала, что вот гости приходят и особенно ждут эту шубу. И незадолго до шаббата она спрашивает мужа, где свекла. Ой, выяснилось, что муж забыл купить свеклу. Ну, то, значит, начинается коронный женский номер в пятницу. Как ты мог такое забыть? И что же это будет за шаббат без шубы? И муж тихо помалкивает, потому что понимает, что сказать, что есть еще 7 или 8 салатов, и никто не останется голодным, бесполезно. Но постепенно она успокаивается и говорит, ну ладно, будет без шубы, что же делать. А муж ей говорит, а давай помолимся, чтобы Всевышний послал нам свеклу. Она на него смотрит и говорит, еще о чем я буду молиться. Значит, на блюдечке с голубой каемочкой. Он ей говорит, смотри, вот это и есть вера Всевышнего, молиться о мелочах. Не только крупные вещи от него зависят, будет ли у нас свекла или нет, это тоже от него зависит. Ну, она решила осуществить эту странную идею и одновременно помолилась, чтобы она не расстраивалась, не портила окружающей среде шаббат из-за того, что, чтобы, из-за того, что шубы не будет, чтобы хоть мир в семье был и так далее. Кончили молиться, и она слышит стук в дверь, и соседка-израильтянка стоит и говорит, вы знаете, я делала на этот шаббат свекольный салат, и получилось чересчур много. Я знаю, что вы, русские, делаете много салатов со свеклой. Может, вам пригодится, у меня тут несколько лишних головок. И подает ей их вареными, уже и готовыми на блюдечке с голубой каемочкой. Лечка говорила мне, что история абсолютно истинная.
Знаете, хочется у вас попросить какой-нибудь урок, вот чтобы нам дали какое-то задание, вот сказали там, вот давайте, каждый, это, потом через неделю нам отчитаетесь. Как, знаете, вот коучинги делают. Я шучу.
А вот сами. Самим себе, я думаю, что главное задание – это сказать себе две вещи. Первое – поискать каждый день в конце дня руку Всевышнего. Моя дочка это называет воздушным поцелуем, который Всевышний послал нам. Я глубоко уверена, что у каждой из нас ежедневно есть какой-то такой воздушный поцелуй. И вот у только нужно заметить. Это первое. А второе, действительно, приучить себя молиться своими словами, даже о мелочах, чтобы поездка куда-то прошла благополучно, чтобы покупки были сделаны так, как надо, чтобы все, что если мы что-то празднуем, чтобы там не пригорело электричество. Короче, чтобы все прошло гладко, легко и хорошо, без всяких приключений. И чтобы Всевышний был с нами во всем. Он с нами и так во всем, чтобы мы чувствовали, что он с нами во всем, в большом и малом.
Спасибо.
Они говорили себе, что если он нас не бьет током, то значит ему все равно и можно и дальше нарушать, и жить, как нам представляется, что нам хорошо.
Спасибо большое. Мы вас сейчас уже вот-вот последние минутки отпускаем к семье. Я хочу вам сказать, что вам в Фейсбуке написали, что когда вы в следующий раз будете то ли в Питере, то ли в Москве, то тут девушка хочет быть вашим личным водителем. Так что имейте в виду.
Огромное спасибо. Дай Бог, пока что мы все сидим с ограничениями коронавируса, и дай Бог, чтобы мы все наконец смогли выйти из этих ограничений, и чтобы корона нас тоже научила приблизиться к Всевышнему.
Спасибо. Амейн. Мирьям, пожалуйста, вы можете задать свой вопрос.
Я включила, да?
Да.
Да, да.
Слышно.
Сижу. С таким восторгом вас слушаю и все время задаю себе вопрос. Ну что мне хочет Всевышний сказать? У меня уже 10 дней болит нога, я тут кручусь-верчусь, так что сегодня уже уселась, а завтра придет улечься. А впереди шаббат. Но у меня есть одна такая никуда. Я стесняюсь спросить. И вот я сижу, думаю, наверное, Творец хочет убрать мое эго, мою гордыню и попросить, чтобы мне помогли к шаббату. Сижу и думаю, хочу спросить у вас и стесняюсь. Как я думала, что я одна. Мой муж по этой воде, я дома одна. У меня есть помощница. Ну, я приехала сама готовить шаббат, а тут Творец взял и усадил меня. И понимаю, что для того, наверное, скорее всего, хочет мне
как-то. Я вам хочу что-то сказать. Во-первых, я желаю вам скорейшего выздоровления, чтобы боли прошли как можно скорее. Во-вторых, то, что вы сейчас сказали, что вам нужно попросить о помощи, я глубоко убеждена, что вы знаете, сколько радости доставляет человеку помочь другому. Так вот, не надо быть эгоистом. Брать всю эту радость себе, иногда ее надо предоставить кому-то другому. Мы сейчас расстанемся, у меня одна родственница не совсем здорова, и я позвонила и спросила, чем я могу помочь. Она говорит, да не, мы выкрутимся, потом подумала и говорит, знаешь, я очень люблю, как ты готовишь, но только не для меня специально, не надо. Так, у меня была такая радость на сердце, я могу конкретно своими руками помочь человеку. Так что мы расстаемся, и я иду себе доставлять эту радость, а вы позвольте себе кому-то ее доставить.